А кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз?
О святом имени.
Вот мне подсказывают о святом имени. Да, о святом имени мне подсказывают. Да, мы говорили о святом имени, и после этого прошел примерно месяц, и у меня появились некоторые скромные реализации. Мы говорили о том, что в других городах преданные начинают серьезно относиться к воспеванию святых имен. Вот, мы были на Украине, были в Белоруссии, в некоторых городах России были. После этого большинство из вас, я чувствую, наверное, поехали на фестиваль Садху-Санга. Поднимите руку, кто был на фестивале Садху-Санга? Тоже достаточно. Вот мы там проводили ретрит по святому имени. И ко мне подходили преданные, тоже делились реализациями. А вот сюда вот проходите, вот здесь вот место. Костя, вот здесь добавь, потому что там уже все. Это чтобы соседи слышали, да? Рибал, еще громче можно. Ари и Кришна. Вот так лучше, да? И мы проводили вот такой ретрит на фестивале Садху-Санга. Целую неделю мы собирались вместе. И я вспоминаю, как проходила джапа прошлые разы на фестивалях Садху-Санга. И здесь было такое удивительное умиротворение. И самому мне очень легко было читать мантру. И очень, очень хорошо. И секрет заключается в том, что когда мы помогаем другим качественно воспевать святые имена, то Нама Прабху или сам Кришна начинает проливать на нас еще больше и больше милости. И поэтому очень-очень важно, чтобы мы не только сами серьезно относились к воспеванию святого имени.
Высокий бафи немножко, а то вот сидит.
Но также и других вдохновляли воспевать святые имена. После этого я заметил, что на ночных фестивалях, на Экадыше, преданные чаще стали просить благословения, чтобы внимательно повторять мантру, чтобы развить отношения со святым именем. Сегодня тоже преданные подходили, чтобы пообщаться, и тоже задавали вопросы о святом имени. Обычно, когда преданные приходят с вопросами, уже примерно знаешь. Вот сейчас придут и будут спрашивать, как у меня там в семье наладить дела. Вот у меня жена такая сякая, вот у меня муж такой сякой и так далее. Вот в основном вот такие вот вопросы. Вот, но тут начинают задавать вопросы о святом имени. И это говорит о том, что преданные прогрессируют. Что преданные выходят уже на более высокий уровень, и их очень волнуют вот такие вот духовные вещи. И сегодня я думал, о чем мы будем говорить, и мы будем говорить о качествах преданных, качествах вайшнавов. И благодаря этим качествам и можно воспевать святое имя, чувствуя, что Кришна рядом присутствует. Что Кришна рядом, что Кришна здесь. Когда мы воспеваем святые имена в смиренном состоянии, мы сегодня немного поговорим о смирении. Смирение можно разбить на 3 уровня, и можно разбить на 9 уровней смирения. Кто мне подскажет, что это за 3 уровня смирения? Я уверен, что многие из вас знают ответ на этот вопрос. Страсть и смирение. Я ничего такого не слышал. Интересно. Что-то в этом есть, но я, честно говоря, не слышал его. Можно развить эту тему, это интересно. Я бы сам помедитировал, как это можно в невежестве быть смиренным. Можно ради интереса трансцендентный уровень тоже рассмотреть. Есть, я подсказываю, есть 3 уровня преданных, И вот на каждом уровне преданный развивает какой-то тип смирения. А? Кто мне подскажет?
По-моему, первый уровень, когда делает тогда, когда попросит.
Так, а второй, когда не попросит уже.
Второй, да, делает уже.
А погромче немножко говорите, чтобы там слышно было.
Ну, если правильно. Первый, по-моему, уровень смирения, это когда ученик выполняет наставление, когда его об этом попросят.
Ага.
Второй, когда еще даже не успели попросить, но он уже... А, и нет, первый, по-моему, когда просит, он уже
выполняет. О, точно.
Второй, это когда ученик выполняет наставление, которое просит выполнять. И третий... Уровень самый высокий, когда еще
гуру
не успел сказать, что надо сделать, а ученик уже нет. О, хорошо.
Хорошо. Хорошая тема. Еще давайте поищем тему. Тоже из той же темы. Три уровня преданных существует. И как связано с этим смирением? Да, громче, пожалуйста. Да, это начинающий уровень, конечно, Тхикари. Потом Мадхи Мадхикари и Утта Мадхикари. Конечно, Тхикари это начинающий преданный. Мадхи Мадхикари это преданный уже такой зрелый преданный, который развил твердую веру. Некоторые ачарьи говорят, что это уровень освобождения. Уровень освобождения это вот уже Мадхи Мадхикари. Если мы, например, почитаем книги Шрилы Прабхупады и поищем ответ на этот вопрос, и почитаем, например, каких-то ачарий, Вишванатха Чакраварти Тхакур, например. Вот я помню, несколько месяцев назад был такой ретрит для лидеров Бхакти-врикш. И там один преданный, как его зовут, читал семинар, кто помнит? Анджей, да, его зовут? Анджей, вот, читал семинар. И я видел, что согласно его семинару, это семинар по Матхури Кадамбини, облако нектара. Стандарты выше, чем в книгах Шрилы Прабхупады. Смотрите, как интересно, да? У Шрилы Прабхупады заниженный стандарт получается, да? Кто-нибудь замечал такое, что у ачарьев прошлого у них стандарты выше? Чувствовали, да? Так, например, ачарьи говорят, уровень освобождения, когда преданный не только твердо всему следует, но он проявляет очень глубокое смирение, он очень смиренный. Потом также ачарьи говорят, что что такой преданный, он уже перешагнул через все испытания майи. И последнее испытание майи – это есть Бог, он даже через это прошел. Вот. Это отдельная тема. Может быть, некоторым непонятно, что имеется в виду. Но на самом деле, даже когда мы думаем, что я выше других, это уже первый, второй, третий шаг в этом направлении – есть Бог. И вот ачарьи об этом говорят. Но Шрила Прабхупада в Нарада Бхакти Сутре говорит очень просто. Если преданный уже какое-то время, может быть несколько лет, строго читает 16 кругов и соблюдает 4 регулирующих принципа, то нужно понимать, что он уже находится в освобожденном состоянии. Потом также есть объяснение у Шрилы Прабхупады. Мадхи Мадхикари – это тот, кто проповедует, тот, кто активно проповедует. Поднимите руку, кто проповедует, кто проповедью занимается. Да не стесняйтесь. Давайте еще. А если хорошенько подумать, кто еще проповедует? А теперь скажите, кто думает из тех, кто проповедует, что он освобожден? Не клеится. И почему? И скажите, почему такое несоответствие все-таки? Почему Шрила Прабхупады какие-то нормы заниженные, что ли, у него? Что это такое? Кто что думает?
Просто может для нашего времени, да?
А, громче.
То есть он дал именно метод нашего времени. То есть он дал для определенного места, времени, обстоятельств, он дал тот стандарт, который люди имеют.
То есть он дал практику для нашего времени.
А он же ачарья, ачарья не мог устанавливать практику.
Да, он ачарья установил, да, правильно. Вот. А чем же все-таки наше время отличается от не нашего времени?
Наше время то, что люди, они не могут следовать этому. Это Прабхупада сказал ученикам 64 года читать, сказал, что мы невозможно здесь. Потому что у них нет такой силы внутренней. То есть время, когда люди, они не могут на чем-то одном сконцентрироваться.
Да, правильно. Итак, что же дал Шрила Прабхупада тогда? Значит, он что-то дал. Что же он дал?
Проповедь.
А?
Духовный мир.
Духовный мир, проповедь, еще думаем. Что же он дал?
Милость, правильно.
Да, милость, правильно. Вот в связи с этим ответом милость он дал. То есть поэтому это участие в миссии, участие в проповеди. И как только мы участвуем в проповеди, нам Шрила Прабхупада дает дополнительную милость, с помощью которой мы можем преодолеть очень-очень многие препятствия. И мы говорили о смирении, да, мы говорили, что вот разные уровни смирения, это начинающий преданный, это средний преданный и преданный высшего уровня. И также есть 9 уровней смирения, которые тоже можно рассмотреть. 9. Какие? Кто не знает, что это за уровень смирения? Ну давайте вспоминаем классификацию. Что там на 9 пунктов
9
было?
9 ступеней бхакти.
Правильно. 9 ступеней бхакти. Очень просто. Итак, есть смирение на первом уровне. И первый уровень называется шрадха или доверие. Кто мне скажет, что это за уровень шрадха или доверие? Чем он характеризуется, вот этот уровень доверия?
Уважение.
Уважение, да? Как это реально в жизни выглядит?
Проявление интереса.
Человек проявляет интерес, да? К чему?
Ну, к преданным, к философии, к каким-то мероприятиям, связанным с этим.
Преданным, к философии, книгам, да.
К лектору.
Еще раз?
Да. Начинает верить.
Первый принимает, да.
То есть, что ему говоришь, он как-то вот принимает это, да?
По крайней мере, он начинает верить в Священное Писание, в Кришну.
Священное Писание в Кришну. Ага, еще кто-то...
Желание что-то изменить.
Желание
что-то
изменить в своей жизни, да? Да. Еще что? Есть еще какие-то?
Преданные нравятся.
Вот еще однажды мне подсказали, у него появляется доверие к просаду.
Желание отдавать, делать что-то.
Да, уже желание что-то делать, да, хоть что-то сделать. Да, это уровень доверия. И на самом деле, вы все правильно сказали, и желание что-то изменить в своей жизни, желание что-то делать, да, готовность слушать, да, что еще сказали?
Уж интерес.
Даже просад кушать. Некоторые не едят просад. Я вот расскажу вам историю одну. На Санкиртане была. Мы на Харинаме распространяли книги. Я распространял книги. Встретилась какая-то женщина, очень такая хорошо одетая, знающая себе цену. Маты же все себе цену знают. Вот она знала себе цену. Такая с достоинством. Хотя она была ниже меня ростом, но было такое впечатление, что она смотрит на меня как-то свысока. И она говорит, ну что это у вас такое? Я ей дал книгу. То есть она сделала такое одолжение. Сделала одолжение мне. То есть мне нужно было ей поклониться за то, что она остановилась. Вот я ей начал рассказывать книги. И она говорит, ну молодой человек, ну что вы говорите? Ну что вы? Вы уже взрослый человек, в конце концов. Вот, но я продолжал как-то вот ее вдохновлять, взять книгу. Но, похоже, орешек был крепкий. И тут появился один преданный. И во время харинамы раздают просад. И он раздавал просад. Его рука была в целлофановом кульке. Это даже были не целлофановые перчатки, это был целлофановый кулек. Вот. И у меня было такое впечатление, что этим кульком уже пользовалось не одно поколение преданных. И знаете, иногда раздают такие вот шарики, и там вот такие розеточки бумажные, так все культурно, красиво. Вот там были не шарики. Розеточками там даже не пахло. Это была просто нарубленная халава. Эта халава, там были какие-то шметки, углы обвалились, знаете, еще цвет такой коричневый. Еще в этом коричневом цвете что-то еще такое черненькое торчит, что-то такое. И вот этот преданный взял этим пакетом вот этот кусок, совершенно бесформенный какой-то кусок. Какая-то желеобразная масса, непонятно, что это такое. И протянул ей, вот, возьмите. У нее не было пакета, чтобы взять вот так вот. Вот это. И она аж вскрикнула, что это? Она испугалась. А он смотрел на нее чистыми глазами, умощенными бальзамом любви. И сказал, это просад. Что это такое? И она, знаете, она как-то вот по инерции протянула руку, и потом увидела, что ей дают, и у нее руки затряслись. И вдруг во мне проснулась какая-то моя глубинная кшатрийская природа. Я сказал, берите. Она раз, схватила. Откройте рот. Она, кладите. А теперь жуйте. У нее глаза были такие, она сама не понимала, что произошло. То, чего она боялась, она теперь то, чего она боялась, теперь это у нее во рту. И она уже так стояла, жевала, и у нее сначала... Ну ладно, показывайте ваши книжечки. Вот, она взяла книгу, тщательно облизала свои губы, потому что на губах были крошки и халавы. Вот, и так раскачиваясь слегка, пошла. Я подумал, о, просад, могущественное оружие. А тут преданный дальше пошел. А потом я смотрю, он подошел к какой-то блондинке. Какая-то совсем молоденькая девушка, лет, наверное, 20, может быть. Но та, в отличие от первой, та с охотностью взяла просад, съела, еще второй кусочек съела. Я подумал, ну, хорошо. Я подошел к ней, дал ей книги, она начала смотреть. И очень легко она взяла сразу две книги. Я понял, работает. Один кусочек, одна книга. Два кусочка, две книги. Вот это доверие. Смотрите, как Кришна действует. У человека просыпается доверие просто к просаду. Просадка просыпается. И Кришна сразу же вдохновляет брать книги. Проявляется более высокого уровня. Да, и вот это вот смирение, на самом деле это смирение. Знаете, вот взять что-то такое странное, коричневое, бесформенное. Вот, это нужно еще, знаете, даже если бы этой девушке кто-то из знакомых приготовил, она, может быть, не сразу бы стала это есть, она подумала бы, спросила, из чего это сделано и так далее. Но здесь прямо на улице, из целлофанового пакета, это действительно пробуждается вера. И вера, она сначала забрасывается семенем, и это семя дает преданный. Каждый преданный, он имеет вот это семя милости, и он может проповедовать. И если у него есть смирение, то он может передавать смирение другим. И в этом секрет развития смирения. И следующий уровень смирения, это когда он преданный уже приходит в общество преданных, он называется сатусанга, это уровень смирения. Он уже ходит на программы, у него уже друзья первые появляются, он может даже на какие-то на махаты или на бхакти-врикши уже начинает ходить. Вот. Это тоже вера усиливается, это тоже определенный уровень смирения. И он наконец начинает понимать, что все-таки нужно принимать духовного учителя. Это тоже уровень смирения. Скажите мне, пожалуйста, в чем заключается этот уровень смирения?
То, что преданные как бы сознательно ставят себя под давление, наставление ему, как бы, Гурудева.
Да, он ставит себя в положение зависимого. Да, в этом, потому что он находится в каком-то социуме. Представьте, вы приходите в какое-то общество. Общество. И там существуют определенные правила, которым вы раньше никогда не следовали. Которые вы никогда раньше не принимали. Это представьте, вот, например, вы водите машину. Водите машину по российским дорогам. И у нас правостороннее движение. И вдруг вы переноситесь в Англию или в Индию. А там левостороннее движение. И так или иначе, вы обязаны следовать этим правилам, которые существуют в этой стране, или в этом социуме, или в этом регионе. И уже держитесь с левой стороны, уже держитесь. Определенные правила. И то же самое мы попадаем сюда, и тоже какие-то правила есть. Входят в алтарную и начинают кланяться. Этот социум давит. Он, ну, как бы вот влияет. Иногда я наблюдаю интересные вещи такие. Приходят новые люди на программу. На махат или даже вот на экадыши к нам приходят. И мне иногда преданные говорят: сначала пробую, ну, пожалуйста, не читайте вот эту вот молитву, когда все кланяются, не читайте ее. Новые люди приходят. Ну, зачем издеваться над людьми? А мне нравится. Мне это очень нравится. Знаете, когда преданные начинают кланяться, они, знаете, так, их же немного. Один, два, три. Они так смотрят. Сначала они смотрят на всех, все кланяются. И затем наши глаза встречаются. Они смотрят на меня. Я улыбаюсь. И говорю: расслабьтесь, нормально. И они кланяются. И что меня подвигло на этот подвиг, это одна история. Мне рассказали одну историю. А, даже я другую расскажу. Я расскажу вам историю, которая произошла с моим родным дядей, которого я не видел, не соврать, лет 30. Представляете, 30 лет я его не видел. Это уже совершенно другой человек был. Он был не похож на того молодого, сильного, энергичного, успевающего, преуспевающего такого мужчину. Это был уже старик, ему было уже 70 лет. И он вдруг мне звонит. Он откуда-то узнал мой телефон, звонит мне и говорит: я приезжаю вот к тебе, хочу погостить у тебя. А я живу в храме, я живу на Беговой, представляете? И он приезжает ко мне. Я говорю: насколько ты? Он говорит: на 3 дня. Я говорю: о, тебя же надо разместить где-то, не знаю. Он говорит: давай я у тебя буду жить. Я говорю: ну я же в храме живу. Он говорит: ну и что? А у меня тогда отдельная комната была. Я говорю: ну правильно, правда, у меня есть одна отдельная комната. Он говорит: ну давай я буду в этой комнате, в которой ты жить. Я говорю: ну это же храм, там же есть определенные правила. Там же есть определенный распорядок, определенные требования. И представь, там живут около 100 человек, и все этому следуют. Ты просто не впишешься. Он говорит: а какие правила? Я говорю: ну, у нас подъем 3:30. И жду, какая будет реакция. Он говорит: по молодости бывало, я вставал в 4 часа. Думаю, в Слушайте, хорошая идея, да? Проповедовать семьи рыбаков. Думаю, 3:30 осилю. Я говорю, ну мы потом встаем, у нас служба происходит, вот мы идем в алтарную, там служба идет. Он говорит, ну я тоже пойду. Я говорю, ну там определенные действия есть, там что-то делать надо. Он говорит, ну давай сделаем так. Я просто зайду за тобой, и все, что ты будешь делать, я то же самое буду делать. Я говорю, ну ладно, тогда годится. Потом мы мантру повторяем. Он говорит, а что за мантра? Я говорю, ну вот Хари Кришна мантра. Это такая вот молитва, все должны повторять. Он говорит, она длинная. Я говорю, ну не очень. Он говорит, а не мог бы ты мне ее прочитать? Я ему читаю в телефон. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Он говорит, самое главное, мне не сбиться, что зачем следует. Он понял, что там всего 3 слова. Но, говорит, я думаю, что раза с 10 я ее выучу. Я говорю, ну ладно, приезжай. Вот он приехал вечером. Вот я ему все вот это вот рассказал. Так его подготовил. Говорит, давай ляжем пораньше спать, чтобы пораньше встать. Но я говорю, ну ты знаешь, говорю, я вообще на самом деле, я встаю не 3:30. Я встаю в 2 часа. И он говорит, 2 часа? Ну ладно, давай, раз уж приехал, попробуем, говорит. И вот я в 2 часа встал, омовение совершил быстро, потом его разбудил, научил его натягивать гамчу, научил его совершать омовение, как брахмачари совершают. На самом деле это немножко по-разному. Обычные люди, они так омовение совершают, преданные по-другому совершают омовение. Он совершил омовение. Потом я ему еще сказал, что тхоти нужны. И он сказал, ну, к сожалению, говорит, вот этого что-то, что, то, что ты мне сказал, он мне говорит, нет, это, вот, к сожалению, нет у меня. Я говорю, ну ладно, я тебе достану, говорю, так и быть. Он вышел, я на него надел тхоти, надел все, подвязал, поставил ему тилок на все части тела, поставил тилоки, одел курту, он так оделся, и потом говорит, а у тебя зеркала нет, говорит, я говорю, есть, говорит, зеркало, и дал ему маленькое бормочание, зеркало смотрел. Я говорю, ну все, пойдем, дальше делай. Делает то же самое, что буду делать я. И мы входим в алтарную. И я подхожу к Мурти Шрилы Прабхупады и делаю дандават. И он тоже делает дандават. Ложится. Вот я читаю мантру, мантру духовного учителя Шрилы Прабхупады. Он лежит, ждет, пока я встану. Я еще не тороплюсь, я так посматриваю, сколько он лежать будет. Он лежит, ждет. Потом я встаю, он тоже встает. Потом я подхожу к алтарю и снова делаю дандават. А звоню в колокол, делаю дандават. Он тоже звонит в колокол, тоже делает дандават. Потом я подхожу к Туласи Деви, тоже делаю дандават, он снова дандават делает. И потом он говорит, ну как я? Не опозорился. И потом началась служба, и когда начали петь Хари Кришна, мы уже выучили Хари Кришна, к тому времени, он же раньше встал, мы же раньше встали, я уже научил его повторить мантру. И он уже к этому времени уже прочитал 4 круга, к тому времени я прочитал 16 кругов, а он уже 8 кругов прочитал. Ну, человек первый раз читает мантру, он медленно читает. Он 2 раза медленнее читал, но 8 кругов уже прочитал. Я говорю, вот сейчас вот служба закончится, потом вместе вот будем сидеть и мантру повторять, все вместе будем. И служба началась, и когда начинают петь Хари Кришна, я ему сказал, что ну ты слова не знаешь, баджана, хотя бы Хари Кришна пой. Вот я смотрю, он начинает петь Хари Кришна, и мы с Сиддхантой пробуем, мы обычно всегда танец начинали. начинали танец, так и раскачиваемся. Вот. И потом преданные потихонечку, потихонечку так тоже включаются. И мы начали танцевать, и потом я решил посмотреть, что там дядя мой сзади делает. Я смотрю, такая картина. Дядя пытается как-то танцевать, но видно, что он первый раз поет, первый раз танцует, ну это видно, да? И преданные не стоят как вкопанные, некоторые даже мантру забыли петь. Или, может, слова мантры забыли, не смотрят на него. Никогда дедушку этого не видели, потому что на Мангаларате, как правило, все свои ходят. И уже все знают, кто ходит. Или бывает, преданные ходят, они рядом живут, и уже все друг друга знают. Вот какой-то новый совершенно дедушка. Сначала и пришел какой-то. Еще танцует. И потом все так растанцевались. Потом образуется кружок. И я выхожу в центр круга и начинаю танцевать. Ему деваться некуда, он сказал, что ты будешь делать, то я. Потом он выходит в круг и тоже начинает. И когда уже служба эта закончилась, и прочитали, принесли свои поклоны, всем вайшнавам, я его усадил, и меня окружила целая группа преданных. Сначала Прабу, это кто такой? Откуда вы его откопали? Кто-то говорит, это что, ваш отец? Я говорю, нет, это мой дядя, говорю. Дядя первый раз пришел, мантру никогда не повторял, 8 кругов он уже прочитал на них. Да ну! 8 кругов. Преданные, как правило, они до Мангаларати. Мало кто повторяет дополнительные, мало кто повторяет круги. И так он 3 дня прожил, и все 3 дня мы с ним вставали в 2 часа. Мы повторяли 16 кругов с ним повторяли. Вот я ему еще сказал, еще минимум час книги надо читать. Дал ему книги, он книги сидел, читал. Вот я, к сожалению, в это время болел. Я бы еще на Санкиртан его выгнал, он бы еще книги бы популял бы. Вот. И это, знаете, началось-то с чего? Я думал, с чего же это началось? А это началось с дандавата. Он вошел в алтарную и сделал дандават. Сделал дандават и пошел. И он стал преданным. Он стал преданным, потом я его приглашал на фестиваль. На фестиваль. В Кринице, да, он был пару раз на фестивале был. Ему очень все понравилось. Вот. И это просто вот поклон, это вот доверие. Просто попасть в общество преданных и начать выполнять элементарные вещи, то, что делают преданные, это определенный вид смирения. И следующий уровень смирения, 3-й, кто мне скажет, какой это уровень смирения? Баджанакрия, да, правильно. Это уже выполнение, практическое выполнение преданного служения. Что это за вид преданного смирения?
Выполнение наставлений.
Выполнение наставлений? Духовного учителя, да. По сути дела, как правило, баджанакрия, она преданный выходит на этот уровень, когда он получает инициацию, это он уже, потому что гуру дает миссию, гуру дает наставление. Однажды к Шриле Прабхупаде пришел ученик, который вчера получил инициацию. И он пришел и сказал: Шрила Прабхупада, а вот можно, вот я хочу, Шрила Прабхупада, я хочу создать рок-группу, и мы будем сочинять песни, про Кришну, у меня ребята есть, которые мне будут помогать. Шрила Прабхупада так безразлично посмотрел, ну да, говорит, пожал плечами, ну да. Вот, а можно мы будем там путешествовать по Америке с этой группой, концерты давать? Он говорит, ну да. Еще он что-то спросил, он говорит, ну да. И похоже, Шрила Прабхупада был не очень вдохновлен. И он вышел, и в его сердце не было того удовлетворения, которое он обычно испытывал, когда вот видел Шрилу Прабхупаду. Хотя он вчера получил инициацию у Шрилы Прабхупады. И он подумал, наверное, что-то не то. Что-то не то. то. Может быть, я сделал что-то не то. Может, я ошибся. И тогда он подошел к секретарю, а секретарь был свидетелем этого разговора. И он спросил: у меня такое впечатление, что я, кажется, сделал что-то не то. Что-то не то или что-то не так. И он сказал: конечно, не так. Ты получил инициацию, и ты сразу приходишь к духовному учителю и говоришь: я хочу это, я хочу то, я хочу это. Так не ведут себя. Ты несмиренно себя вел. Это не смирение. Я спросил: а что мне делать? Ну, для начала хотя бы пойди и извинись перед Шилопадой. И он пришел к Шиле Прабхупаде, поклонился ему и сказал: Шрила Прабхупада, похоже, я сделал что-то не то. Я не чувствую удовлетворения, как раньше, когда я встречался с вами. И Шрила Прабхупада ему сказал: ты получил инициацию, теперь ты ученик, теперь ты делаешь не то, что ты хочешь, а то, что хочет духовный учитель. И вот это вот смирение третьего уровня, когда мы делаем то, что желает духовный учитель, а не то, что желаем мы. Может, мы даже совсем этого не желаем. И в таких наставлениях духовного учителя есть определенная сила, есть определенное могущество. Я помню, была однажды история такая: я пришел на даршан к своему гуру, Гопал Кришна Госвами. Вот, и я, помню, в квартире жил один, и я приглашал брахмачари у меня жили. Это вы, может быть, слышали, вот эта история, когда они выкинули из моей квартиры кровать, сервант и ковер. Вот. Все это им показалось рассадниками тамагуны. Они просто выкинули. Я больше никогда уже не видел ни ковра. А, последний я ковер видел. Я пытался спасти сервант, но увидел, как дедушка уже разобрал этот сервант на дощечки, на такие, на полочки уже и понес. Я увидел. Я говорю: а где ковер? А мы, говорит, его постелили перед лифтом. И когда я зашел, побежал в лифтовую, подумал, может быть, там ковер остался. Этот. Я увидел, что бабушка уже аккуратненько сворачивает. И по ее глазам я понял, что бабушка еще больше привязана к этому ковру, чем даже я. Вот. И я пришел на даршан и говорю: вот, Гуру Махарадж, я вот живу один сейчас в квартире, ко мне брахмачари приезжают, мы утром рано встаем, мангаларати проводим, вместе джапу повторяем. Ну, одним словом, храмовая жизнь. И он мне сказал: почему бы тебе не пожить в храме? Я подумал: все что угодно, только не в храме. Я говорю: ну, Гуру Махарадж, вот у меня, знаете, квартира есть, я там преданных принимаю, у меня там намахата проходит, все, вот. Он на меня так посмотрел, говорит: ну, ладно, делай, как хочешь. Вот, и потом, через несколько лет я вспомнил эту ситуацию, и я понял, что я поступил не так, как должен поступать ученик, я был инициированным уже. Вот, и Гуру хотел одного, а я хотел другого, и я пошел на поводу своего ума. Но что потом произошло? Я увидел могущество, желание гуру, как действует. То есть, по сути дела, если гуру чего-то хочет, тут начинает уже Кришна подключаться. И история продолжалась следующим образом. В те годы это был... Это был 98-й год. Проводились такие же фестивали, как Садху-санга, только они проводились под Москвой, в Сухарево проводились. Там стоял большой пандал, палатки были. Вот в этих корпусах, кто видел Сухарево, мы жили. В каких-то разрушенных домах. То, что как мы сейчас жили вот на этом фестивале, это просто пятизвездочный отель по сравнению с тем, что было тогда, 96, 97, 98 год. И на этом фестивале, я помню, была презентация Бхакти-шастри. И выходили преданные. Это были такие старшие преданные, региональные секретари, это были президенты крупных храмов. И они рассказывали, как это здорово пройти Бхакти-шастри, получить знания. Вот. Я подумал, да, похоже, в философии у меня есть пробелы. Надо эти пробелы как-то заполнить. И тем более Бхакти-шастри проходили в Сочи. Я думаю, о, съезжу в Сочи. Здорово. В море покупаюсь. Тем более сезон бархатный, сентябрь, октябрь. Экстаз. Ну и за одним Бхакти-шастри сдать. Еще не знал, что это такое. Я думаю, ну подумаешь, там Бхакти-шастри сдать. Ну, поучимся, сдадим. Уже на своей жизни столько экзаменов сдал, даже кандидатский минимум сдавал, а Бхакти-шастри мелочи. И когда я ехал в поезде, вот именно в это время, пока я ехал в поезде, случился дефолт 98 года. И когда я садился на поезд, был 1 рубль, а когда через 2 дня я вышел из поезда, уже рубль другой совсем был. Совсем другой. И еще я по глупости по своей решил подождать несколько дней. Думаю, ну может быть он подпрыгнет еще. Нет. Не прыгал. Падал. Я принес, помню, эти деньги в рублях за Бхакти-шастри. А мне говорят, а нам деньги не нужны. Нам доллары нужны. Мы же писали в письме сумму в эквиваленте в доллару. Я говорю, ну вот так получилось, пока вот я ехал, был доллар и нет. Был рубль и нет рубля. Они говорят, не, мы тебя не возьмем. Я помню, убежал в лес, молился со слезами на глазах Кришне. И, видимо, я так вот молился очень, очень крепко, что вот этот руководитель программы, он сам пришел ко мне в комнату и сказал, мы подумали, мы решили, мы возьмем тебя. Давай свои деньги, но ты при этом будешь выполнять служение. И будешь выполнять служение, будешь мыть за преданными туалеты. Вот такое служение. И я помню, такая у меня радость была. В другой раз мне сказали, мой туалет, а такой бы радости не было. Но здесь была такая радость была. Мне готово было обнимать и целовать эти унитазы. Вот, я мыл эти унитазы, похоже, с любовью и преданностью. И так как это было служение преданным, появилось другое желание. Мы жили в одной комнате, большая комната была, у нас там было 6 человек. Этот курс развивался, и я уже сам каждый день мыл полы, никому не давал мыть полы. Знаете, преданные, когда утром встают, они всегда протирают пол. Вот. Или кто-то не протирает, но пол. Понимаете, у меня руки, кто утром, когда встает, протирает пол? Не густо. А кто с завтрашнего дня будет протирать пол? А, наверное, жены, наверное, протирают. Вот я протирал этот пол, и потом случились удивительные вещи. Приехал Бану Махарадж, это один из самых таких мощных философов, знатоков философии в нашем обществе. Это единственный саньяси в японском теле. И к тому же у него еще черный пояс по карате. Я выяснял, у нас в Исконе таких 2 саньяси с черными поясами. Один Хануат Пришах Махарадж и другой Бану Махарадж. С черными поясами. Я его даже спросил, говорю, это правда, что у вас черный пояс? Он так нехотя сказал, ну, говорит, было дело. Черный пояс мне дали через несколько месяцев после получения саньясы. Ничего себе. Вот такой вот приехал. Приехал Махарадж такой. И так получилось, что не были назначены слуги. Вообще, представьте, приезжает Махарадж, и слуг нет вообще. И мне старший говорит, может быть, ты возьмешь руководство на себя, как-то скоординируешь это дело. И я так обрадовался, помню, так обрадовался. Сразу преданных кликнул, кто-то, какие-то маты же там были, сразу нашлись. Кто-то готов был готовить просад для него, кто-то стирать одежду, гладить, кто-то заносить этот просад, кто-то выносить этот просад. И разные-разные вещи были. И тот туалет, который я убирал за преданными, теперь в этот туалет уже преданных не пускали. Туда ходил Махарадж. Я уже убирал туалет за Махараджа. Смотрите, как идет развитие. Сначала убираешь за преданными, да, туалет, а потом уже за Махараджа. То есть это как это называется?
Карьера.
Карьера пошла уже. Уже пошел по служебной лестнице. Вот. И потом я координировал слуг. И там были матаджи, которые готовили просад. Это были местные сочинские матаджи. И они ему готовили грузинские блюда, армянские блюда, греческие блюда. Ну, иногда русские блюда, иногда там ведические. То есть там такие пиры были. Вот стоит огромный, представьте, поднос, и там этих блюд 20 или 30. Тем более, когда я спросил Махараджа, какая у вас диета? Он сказал, нет диеты. И когда я этим матаджам сказал, что у него нет диеты, они прыгали до потолка. И Махарадж ел очень мало. Он, знаете, понемножку брал, так вкушал. И потом остальное оставлял нам. И я уже выходил с этим подносом, и уже стояли преданные, и на меня смотрели, как на императора всего мира. Но мы сначала, у нас был такой узкий круг, мы все это ели, все вкушали, вот это вот, до полного, так сказать, удовлетворения. Потом какие-то блюда отдавали матаджам, которые готовили, и потом всем остальным раздавали, так понемножку раздавали. И мы это делали с одним преданным, он был тогда президентом Сухумского храма. И он однажды подходит ко мне и говорит, а не слабо нам каждый вечер делать массаж Махараджу? Я говорю, не слабо. Вот, и мы делали ему массаж. И мы менялись. Один вечер я массировал спину Махараджа, этот преданный массировал стопы. На следующий вечер мы менялись. Он массировал спину, я массировал стопы. И потом ему пришла идея. И причем у него была, знаете, такая интересная привычка. И я понял, что эта привычка очень-очень такая сыграла такую очень значимую роль в нашей судьбе. Он всегда ходил, и когда встречался с какими-то преданными, разговаривал с ними, или они к нему обращались, он все время вот так складывал руки и говорил, милости, 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 милости. И так это был мой друг. Знаете, когда с кем поведешься, того и наберешься. У меня тоже такая привычка, как-то она передалась, это тоже милости, милости, милости. И мы это в шутку говорили. Но Господь-то не шутит. Вот в чем дело. Это мы шутим, а Господь не шутит. И он мне предложил идею. Давай Махараджу будем каждый вечер перед массажем стопы мывать. Я говорю, да нет, это что, это слишком, говорю, уже. И так уже столько позволено. Он говорит, нормально, чувствую, пройдет. Он говорит, я говорю, чувствую, говорю, не пройдет. Чувствую, лишат нас служения. Он говорит, чувствую, прокатит. И обычно вечером он входил на прогулочку, возвращался и после этого ложился отдыхать, спать. И мы, как правило, когда его укладывали, или мы его сначала сажали на кресло, массировали ему голени, стопы, потом его клали, массировали спину, все это так по очереди было. Похоже, это было единственное английское слово, которое мы знали. Мы говорили, релакс, Махарадж, релакс. Расслабься, Махарадж, расслабься. И представьте, Махарадж приходит с прогулки, садится в кресло, и вдруг что он видит? Он видит пластмассовый тазик. Но у нас не было нормальных парфюмерий для того, чтобы стопы омывать. И пластмассовый такой кувшинчик. И в этом кувшинчике плавает одна одинокая ромашка. И он смотрит и не понимает, что это такое. Он спрашивает, что это такое? Для чего это? И мы ему, релакс, Махарадж. Расслабься, Махарадж. Он был настолько смиренный, что он действительно расслабился. Он расслабился, и мы ему омывали, мы ему омыли, значит, стопы вот из этого кувшинчика. Вот потом вытерли полотенцем, потом уложили, домассировали его. Все. И затем выходили с этим тазиком, и там стояла уже толпа преданных, уже ждали. И пили чаринамриту стаканами, просто стаканами черпали. Вот. Потом один сказал, что-то, говорит, кувшинчик маловатый, надо побольше кувшин, побольше кувшин. Вот, и мы вот так вот омывали ему стопы. И потом. И это было в течение месяца или двух. Это было каждый день, это был ежедневный ритуал такой был. И это был какой-то вот нескончаемый беспрерывный экстаз какой-то был. К чему я рассказываю эту историю? Потом, когда я приехал в Питер и зашел в свою квартиру, я уже не мог там находиться. Потому что, когда мы учились в Бхакти-шастре, это был, представьте, вот такой нектар был, мы еще в храмовых условиях были, у нас каждое утро полпятого мангаларати было, Кришна-катха была, все было здорово, прасад был такой хороший, мы еще как-то вот как-то служили друг другу, вот такая вот атмосфера была. Я понял, почему вот этот нектар был, потому что мы служили друг другу. У нас какая-то такая атмосфера была, каждый друг для друга что-то делал, чуть-чуть. Хотя бы капельку, ну что-то делал, просад раздавал, помогал там на кухне. Преданные, помню, ко мне подходили и просили, ну дай туалетик помыть, ну хоть раз туалетик дай помыть за Махараджем. Вот, давали мыть туалет. Вот, все как-то вот было в служении вайшнавов. И поэтому мы получили вот такой вот очень-очень такой глубокий вкус проживания в храме. И когда я приехал домой, я уже не мог жить дома ни одного дня. Я помню, вечером с поезда приехал, зашел в квартиру, думаю, боже мой, как я здесь жил, невозможно. И меня хватило только на то, чтобы провести в своей квартире, которой я был очень привязан. Это была квартира в очень престижном районе, на берегу Финского залива, там речки были, центральный парк культуры отдыха. Я в этот парк, очень хороший парк, в этот парк ходил, читал джапу. А сейчас в этом парке проводятся артхаятры.
Александровский?
Нет. Центральный, ЦПКО, центральный парк. И утром, прямо на утреннюю службу, я поехал вместе с чемоданчиком, собрал чемоданчик и поехал прямо на службу. Приехал с чемоданчиком, вот, мы провели службу, и потом я упал в стопы к преданным, говорю, возьмите меня в храм, я готов все, что угодно делать, все, что скажете, все буду делать, только возьмите меня в храм. Вот я помню, они очень долго совещались. Я стоял за дверью, подглядывал в эту щелку, молился искренне. Сказал, Господь, если ты есть, возьми меня в храм, пожалуйста, возьми. Все буду делать, туалет после тебя убирать буду, все, что хочешь. Потом они вышли, они сказали, что мы тебя берем. Вот. И потом начались испытания, такие очень интересные. Очень много испытаний было. Я к чему это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что согласно желанию гуру, смотрите, какую комбинацию устроил Кришна. Очень интересную комбинацию устроил. Мне захотелось поехать на Бхакти-шастры. Я поехал на Бхакти-шастры. Я мог приехать позже, мог приехать раньше. Я как раз сел в поезд, как раз в то время, когда случился этот дефолт. То есть, как говорится, я попал. Кришна заставил меня плакать, Кришна заставил меня предаваться. Потом Кришна заставил меня служить преданным. Потом Кришна все вывел таким образом, что я служил Махараджу. И, по сути дела, когда я приехал, через 3 месяца я был уже совершенно другим человеком. Совершенно. Я вообще анализировал, о чем я думал раньше, чего я хотел раньше. Все вообще поменялось. Смотрите, насколько могущественно желание гуру. Кришна начинает действовать. Начинает уже просто брать и лепить из тебя то, что хочет гуру. Это был очень, очень удивительный опыт. И следующее, мы говорим о смирении, не забываем, да? И следующий уровень смирения, это уровень смирения на уровне анартха-ниврити, когда мы сражаемся. Когда мы сражаемся с отрицательными качествами, которые мы наконец видим в своем сердце. Я вот тоже помню, услышал, что есть у нас в сердце анартхи. И нужно с ними бороться. И я однажды на лекции задал вопрос. Я тогда был где-то, может, год, может, меньше в сознании Кришны. Я задал вопрос. Скажите, пожалуйста, как бороться с анартхами? И ответ, как сейчас помню, такой, что нужно очень-очень искренне молиться Господу, чтобы Господь вырвал с корнем из сердца вот эти анартхи. То есть жадность, зависть, вожделение, гнев, безумие и так далее. На самом деле их очень много, основные только. Я помню, очень искренне молился: «Мой дорогой Господь, избавь меня от вожделения, избавь меня от гнева, избавь меня от зависти». Я прям очень-очень искренне молился. И вдруг какой-то момент, я вдруг увидел, что я по поводу и без повода перевожу в страшный гнев. Какие-то вещи, они меня просто выворачивают все изнутри. Я не могу их терпеть. Начинаю кричать, начинаю шуметь, размахивать руками. Иногда зависть, хочется кого-то критиковать. Вот он неправильно делает, он неправильно делает, он неправильно делает, и он. И в какой-то момент я вдруг увидел, что со мной что-то происходит. Со мной раньше никогда такого не было. Я никогда не проявлял такие качества. Ну уж проявлял чуть-чуть. Но я, так как я не знал философии, поэтому я не понимал, что же со мной происходит. Что же делал Кришна? Мы просим Кришну, Кришна дает. И что он дает? Для начала он показывает эти нежелательные вещи, эти анартхи, чтобы у нас появилось желание от них еще больше избавиться. Но я не понимал, что это мои анартхи. Я понял, что это процесс, это неправильный процесс. Процесс работает не в том направлении. Я думал, что я буду мягче, добрее, правдивее, мудрее и так далее. Не буду завидовать никому. Не будет проявляться вожделение в сердце и так далее. Но вот это все просто навалилось, и я схватился за голову, и не знал вообще, что делать. В какой-то момент я подумал, что я сойду с ума. И хорошо, что были преданные, которым я доверял, и я мог вот так вот рассказать, что со мной происходит. Потому что, знаете, ну, не каждому ведь так придешь и скажешь: вот меня, например, вожделение обуревает так, что я просто с ума схожу. Не каждому скажешь. Просто нужны силы какие-то. И вот хорошо, был такой преданный, и я ему вот поделился, рассказал, что со мной происходит. Я ему рассказал о молитвах, потом, что в результате этих молитв стало происходить. И мне сказали: просто Господь показывает вот то, что на самом деле есть у тебя в сердце. Раньше он не показывал, потому что боялся, что ты перепугаешься и убежишь. А сейчас ты готов, ты уже сам просишь об этом, уже готов. И поэтому Господь тебе показывает, что же у тебя в сердце. И поэтому, прежде чем вот так вот молиться, хорошенько подумайте. Будут очень интересные вещи могут происходить, очень неожиданные. Так вы знаете, как в приключенческом фильме попадаешь в Африку, а казалось, Африка, интересно, экзотика. А экзотика оборачивается другой стороной, там оказываются змеи, там оказываются крокодилы, там оказываются львы. Да. Там вот такая вот экзотика. И то же самое может быть у нас. Экзотика, вот этот интерес, это приключение, оно может обернуться совсем другим боком. И Скажите мне, пожалуйста, что же делать? Что же делать в такой ситуации, когда вот это вот нахлынуло? О чем молиться? Тоже, да?
О смирении как раз.
Да. Вот мы говорим о смирении. Вот очень хорошо сказали, смирение. Так в чем же смирение проявляется? В молитвах или как смирение связано с молитвами?
Благодарить.
А? Как?
Благодарить Господа.
Благодарить Господа. Да, очень хорошо. А за что благодарить?
За что показал.
За что показал, да. Да, это очень хорошая молитва благодарности. И как она звучит, как бы она прозвучала, а кто понимает?
Спасибо, что показываешь.
Истинная молитва. Очень хорошо. В принципе, правильно. А давайте еще по смирении. Побольше смирения.
Может,
еще больше смирения.
Может,
да?
Признать, что я не в силах сам справиться.
О, смирение, да. Смирение.
И
да.
Дай мне, пожалуйста, сил. Я признаю, что я не способен победить без твоей помощи.
Угу.
Все эти анархии.
Хорошо. Давайте дальше будем. А еще смирение.
Спасибо, что так мало.
Давай, давай еще. Но здесь, знаете, есть очень тонкий след гордости. Знаете, что, знаете, в чем он состоит? Я вам скажу два слова. То, что мало, это как бы намек на то, что я справлюсь. Давай, я справлюсь. Я не такой слабый, как ты думаешь. Я справлюсь. Еще по смирении.
Не знаю, что мне делать.
Не знаю, что мне делать, да? Ага, хорошо. Еще. Еще по смирении. Больше смирения, еще больше.
Забери, пожалуйста, это все.
Забери это все, да. Ну, можно еще смирение.
Позволь даже через это служить тебе.
Через это служить? Ну, ладно, я вам подскажу. Я однажды с таким вопросом подошел к Бхактишьяне Махараджу и спросил его. Вот, говорю, надо чувствовать смирение, надо развивать. Что нужно делать? Какие молитвы? Он говорит, очень просто. Нужно подойти к божествам и просто сказать, мой дорогой Господь, покажи мне, пожалуйста, какой я... Он прям так и сказал, на русском языке прям так и сказал. Какой я есть глупец. Прям так и сказал. Я говорю, да? И что же будет? Он говорит, очень много интересного будет, говорит. Но, говорит, будь готов. Очень много приключений будет, разные вещи неожиданные будут. Но зато смирение будет вырабатываться. И я помню, неделю ходил вокруг божеств и не решался помолиться. Потому что я знал, что наши божества московские очень милостивые. И один раз я вот так вот помолился. Мой дорогой Господь, покажи мне, что я есть глупец. И самое интересное, что когда Господа просишь, например, мой дорогой Господь, дай мне вкус к воспеванию Святого Имени, там, дай мне вкус к чтению книг, к проповеди. Можно годами молиться, не сразу это получишь. Но когда попросишь, покажи, что я есть глупец, на следующий же день. Господь не заставит долго ждать, поверьте мне. И первое это были цветочки. Первое это были цветочки. Я помню, как за день до молитвы я выходил на Санкиртану и распространил 50 маха-книг, махабик, больших книг, 50 больших книг. И утром помолился и поехал на Санкиртану. И в этот день я распространил рекордно минимальное число книг за последние 2 или 3 года. 4 книги. Смотрите, как Господь быстро отреагировал. А? Очень быстро. Я был поражен. Я сказал, Господь, ну я, конечно, понимаю, что ты милостив, но не за столько же. И помню, после этого мы поехали в Санкт-Петербург. приезжаем в Санкт-Петербург. У меня какие-то дела там были. И мы пришли на лекцию. Мне какой-то преданный давал лекцию. И этот преданный меня увидел и подошел к президенту и сказал: давайте пусть Ачала прочитает, он редко бывает, пусть он прочитает лекцию. И президент подходит ко мне и говорит: вот, давай, прочитай лекцию. Я говорю: ну как, человек готовился, человек назначен, как я сейчас вот возьму и буду читать? Это же нехорошо. Он говорит: ну он еще прочитает, а вот ты редко бываешь, давай ты прочитай. Я говорю: ну ладно, я прочитаю с одним условием. Если он сам подойдет ко мне и очень искренне меня попросит прочитать лекцию, то я прочитаю. Я уже знал, что Господь сейчас поведешься на это дело, и Господь что-нибудь устроит. Я уже, знаете, я уже был готов. Готов к этому. И в этом я уже вел тебя на всякий случай смиренно вел. Думаю, что там произойдет, что там следующее будет. И я спел киртан. И президент спрашивает меня: а как тебя представлять? Тебе надо представлять или не надо? И я как-то без задней мысли сказал. А как раз это был момент, когда я переходил с одной должности на другую. Я был директором BBT, а потом я не стал директором BBT, но стал министром Санкт-Киртана. И я как-то, знаете, совершенно без задней мысли как-то ему сказал: ну, можно сказать преданным, что я уже не директор BBT. Я министр Санкт-Киртана. Я как-то так сказал. И этот президент берет микрофон и говорит: дорогие преданные, вот Ачал Прабу просил вам всем передать, что он не директор BBT, но министр Санкиртаны. Все. И один преданный был настолько вдохновлен и еще из зала прям поверил: не директор BBT, но министр Санкиртаны. Министр Санкиртаны, кричаемся! И там, представьте, это питерские программы. Там на воскресные программы приходит по 300, по 400 человек. Это полный зал в ДК. И весь этот зал просто хохотал. Я, представляете, сижу на сцене, сижу на Вьесасане, и весь зал хохочет. И не просто хохочет какой-то шутки, а все смеются надо мной. И просто катаются, держатся за животы. И это продолжалось, вот этот хохот продолжался несколько минут. Знаете, вот как-то утихает, и потом взрыв. Я думаю: вот это да! Ну, Господь, ты даешь! И в какой-то момент я понял, что Господь хочет смирения, и я уже начал вот так вот говорить, молиться. Я говорил: мой дорогой Господь, спасибо тебе большое, что ты мне показываешь, какой я глупец. Я так вот молился, очень искренне. Вот. И так или иначе, вот этот смех, он стих. Я прочитал текст и начал читать лекцию. И что интересно, лекция прошла на ура. Вот именно благодаря вот этой вот молитве, что я благодарил Господа, что Он мне показывает, какой я был глупец. То есть Господь как-то вот показал, что он остался довольным. Вот, то есть мы начинаем вот этой молитвой: мой дорогой Господь, покажи мне, какой я есть глупец. И заканчиваем молитвой: спасибо тебе большое, что ты мне показал, какой я есть глупец. И вот так вот вырабатывается смирение. Ну, знаете, сейчас-то, конечно, сейчас вспоминаешь, что нектар такой, видишь, как Господь проявился, ты милость видишь, так здорово. И при этом, когда эту историю рассказываешь, они все в экстазе. Но тогда, поверь, тогда было, конечно, не до экстаза. И поэтому, прежде чем так молиться, нужно, конечно, быть готовым. Нужно быть готовым к этому. Спасибо вам большое, что вы меня так долго терпели. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Хари Кришна. Хари Кришна.
А вот какой-нибудь метод такой,
лайт есть.
Какой метод?
Ну такой полегкий.
Полегче. Полегче. Ну, если по поводу того, чтобы показать, кто есть, ну, по крайней мере, можно помолиться. Мой дорогой Господь, ну, вот сами скажите, как бы вы помолились?
Ой, Господом, лучше.
Ну, например, первая фраза. Мой дорогой Господь, покажи мне, что я...
Ничтожно,
да? Вот знаете, я специально такой экспериментик провел. Иногда я провожу такие эксперименты. Вот вы сейчас спрогрессировали, потому что я стрелки перевел. Вот себя и стрелки на вас перевел. И знаете, такая примерно ситуация, примерно, как вот я себя чувствовал, когда вот был на сцене, это вот примерно преданные за него смотрят, что-то сказать надо. А вдруг оплошаю, да?
Спасибо, Кришна, скажу.
Да, можно попросить что-то мягче, можно попросить. Ну, дорогой Кришна, покажи, что я вот не такая совершенная, какой я себя считаю, например. Покажи мне, что я не такая продвинутая, какой я себя считаю. Это мягче можно. Но все же он покажет. Это интересно. Это интересное путешествие на самом деле. Очень интересное путешествие. Приключение, очень интересное приключение. И это приключение на пути в духовный мир. Как идут кладоискатели, они узнают, у них карта какая-то, обрывок одной карты, нужно обрывок другой карты найти, сопоставить их. Потом там вот крестик есть, и очень много приключений, опасностей. Но нам что самое интересное? Нам интересно читать эти приключенческие романы, и читать их интересно. Но попробуй сам поучаствуй, сам побудь в этой ситуации, каково. И Кришна, он как раз дает возможность побывать самому вот в этой вот ситуации. Оно, знаете, оно интересно слушать, когда вот рассказываешь про себя и ха-ха-ха-ха-ха-ха. А вот самому побыть в этой ситуации, тут уже по-другому. Уже все по-другому. Но зато потом, когда это проходит, начинаешь другим преданным рассказывать, преданные в экстазе в полном. Я однажды Госвами Махарадж спросил, Госвами Махарадж, скажите, в чем секрет? У вас такие лекции, все в экстазе такие. И он так подумал, а потом сказал, ну ладно, открою я тебе секрет, открою. Чтобы лекция была успешной, нужно хотя бы один пример привести, где бы все над тобой смеялись. И это будет полный экстаз. И все потом будут говорить, о, какая у вас лекция, какая замечательная. Просто посмеяться над собой.